Твердость Разина в боевом деле, какой была непреклонной, непреклонной и осталась. Ничто не могло здесь свихнуть его напряженную душу, даже жалость к людям. Он стискивал зубы и делал, что считал нужным делать. Больше никого начальных не помиловали. «Стрельцов рассовать по стружкам», — сказал Степан своим ясаулам. «Гребцами! У вас никого не задело?» Ясаулы промолчали. Иван Черноярец отвернулся. «Кого?» — спросил Степан, сменившись в лице. «Детку. Стыря. И еще восьмерых», — сказал Иван. «Совсем? Детку-то? Совсем». «Эх, дед!» — тихо с досадой сказал Степан. И болезненно сморщился. И долго молчал, опустив голову. «Сколь стрельцов уходили?» — спросил. Никто этого не знал, не считали. «Позовите полуголову Федорова». Полуголова Федор Якшин до конца не верил в свое освобождение. Когда позвали его, он, только что видевший смерть своих товарищей начальников, молча кивнул головой стрельцам и пошел к атаману. «Сколь вас всех было?» — спросил тот. «1000 с нами». Степан посмотрел на оставшихся в живых стрельцов. «Сколь здесь на глаз?» — заспорили. 500. «Откуда? С 300 не более». «Эй, какой ты 300? 300? 6?» «На баране шерсть 500 сходились многие. 500 уходили. Не менее». Полуголова Федор, толковый мужик, поглядел на своих стрельцов. «Не знаю, сколь вам надо, — сказал он грустно, — но, думаю, наших легло с 300. С начальными». «Мало, — сказал Степан. — Не поняли, чего мало?» «Кого мало? — переспросил Иван. — Хочу деду поминки справить». «Добрые поминки!» 300 душ отлетело. «Это добрые поминки!» «Мало!» Зло и упрямо повторил Степан и пошел прочь от казаков по берегу. Оглянулся, сказал: «Иван, позови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Рязанова». И продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и сумрачно думал. Через некоторое время пришли те, кого он звал: Иван Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, Скоморох Семка. Степан сел сам, пригласил всех. «Седайте. Прон, камыши не бывал?» «Бывал». «Воеводу тамошнего знаешь?» «Нет так. Он тебя знает?» «Откуда?» Степан подумал. Побил черенком плети по носку сапога. «Ивашка — боярский сын», — сказал он и пристально посмотрел на боярского сына. «Бывал в Камышине?» «Как же?» — поспешил с ответом перебежчик, боярский сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на отца и на родню, взял и перекинулся к разинцам и, кажется, уже жалел об этом, особенно после избиения царицынцев. Но делать нечего. Единственное, наверное, что можно сделать — уйти опять к своим. Только и гордость противится, и как теперь поглядят свои-то? Бывал много раз. «Воевода тебя знает?» «Знает». «Хорошо знает?» «Голос твой узнает?» «Как же». «Добре. Приберите из войска, которое не в казачьем платье, поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, Ивашка, попросишься. Но с тобой будет мало, с дюжину, по торговому делу. Слышно, мол, стенька где-то шатается, боязно. Вот Скомороху, мол, язык срезали, пустят. Там подбейте воротную стражу или побейте, как хочете. Откройте вороты. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. Как вороты откроются, не зевай, вали. Если в откроются, а откроются, сил у их так мало, я знаю, лишних людишек всегда примут. И шо порадуются. Я так-то, я их городок брал. К утру, чтоб Камышин на свете не было. Выжечь все дотла, залу смести в Волгу. До тех пор я стыря земле не предам. Все взяли, людишек с добром и со скотом степь выгоните. Зря не бейте, они по деревням разойдутся, приказных и стрелецких в воду. А городка такого Камышина пускай не станет, пускай тоже не торчит у нас за спиной. Взяли? Взяли. с Богом. Иван, подбери людей, сам здесь останься. Станут наши пытать, куда чего не трепитесь много, к калмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка, Степан поглядел на боярского сына.
Если в какая поганая дума придет в голову, лучше сам на копье прыгай. На том свете достану. Лютую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из головы. Идите.
Казаки ушли. Степан остался сидеть. Смотрел вверх по Волге.
Долго сидел так. Сказал негромко. Будет вам панихида. Большая. Вой будет. И горе вам.
Ночью сидели в приказной избе. Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, Дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили, горели свечи и пахло, как в церкви. В красном углу под образами сидел мертвый стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное, при оружии, умыт. Пили молча, наливали и пили, и молчали. Шибко грустными тоже не были, просто сидели и молчали. Дед Любим сидел ближе всех к покойнику. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый. Колебались огненные язычки свечей, скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать. Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы, не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное «кап, кап, кап, кап». Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек рукомойника. Перестало капать. Степан посмотрел на дедушку стыря и вдруг негромко запел.
«Ох, матушка, не могу, родимая, не могу!» Песню знали. Стырь частенько певал ее. Это была его любимая. Подхватили. Тоже негромко, глуховато. «Не могу, не могу, не могу, могу, могу!»
Снова повел Степан. Он не пел, проговаривал. Выходило душевно. И делал он это серьезно, не грустно.
«Сял комарик на ногу, сял комарик на ногу, все! На ногу, на ногу, на ногу, ногу, ногу! Ой, ноженьку отдавил, ой, ноженьку отдавил, 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 давил, давил. Подай, мати, косаря, подай, мати, косаря, 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 саря, саря. Рубить, казнить комара, рубить, казнить комара, 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 мара, мара. Отлетела голова, отлетела голова, 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 лава, лава. Налили, выпили, опять замолчали. За окнами стало отбеливать, язычки свечей поблекли, отсвели.
Вошел казак, возвестил весело.
«Со стены, сказывают, горит!»
Степан налил казаку большую чару вина, подал. И даже приобнял казака.
«На-ка, за добрую весть! Пошли глядеть!»
Камышин сгорел. Весть. При солнышке поднялись в поход. Степан опять торопился. Раскатился разнобойный залп из ружей и пистолей. Постояли над свежими могилками казаков, убитых в бою со стрельцами. Совсем еще свежей была могилка стыря.
«Простите», — сказал Степан холмиком с крестами.
Постояли, надели шапки и пошли. С высокого яра далеко открывался вид на Волгу. Струги уже выгребали на середину реки. Нагорной стороной готовилась двинуть конница Шелудяка. «С Богом!» — сказал Степан и махнул шапкой. Войско двинулось вниз по Волге, на Астрахань. Долго бы еще не знали в Астрахани, что творится вверху по Волге, если бы случай не привел к ним промышленника Павла Дубенского, муромца родом. Тот плыл по Волге на легком стружке, распевал песенки. В 10 верстах от Царицына повстречал стрельцов из отряда Лопатина, разбитого под Царицыном, которые чудом уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенскому все. Тот, видно, не раз ходил Волгою, места хорошо знал, переволокся на Ахтубу, у Бузуна снова выгреб Волгу и достиг Астрахани. И там все поведал. Начальные люди астраханские взялись за головы. Воеводы, митрополит, приказные, военные иностранцы сидели в приказной палате, не знали, как теперь быть. «Говорите, как думаете», — велел Прозоровский. «Рассусоливать некогда». Да рассусоливались. «Ведь мы...» — постучал он пальцем по столу. «Мы вот здесь вот благословили Стеньку на такой разбой. Говорите теперь». Но многим хотелось более ясно представить себе надвигающуюся беду, расспрашивали Дубенского. «Как же ты-то проплыл?» — спросил князь Львов. «Ахтубой. Там переволокся, а тут у Бузуна вышел. Я Волгой-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему небесное. Всю ее матушку вдоль и поперек. Сколько ж у его силы? Те станицы-то сказывали 5000». Но не ручались. А рыбаки, я их тоже стрянул, 15, мол. А на Царицыне атаманом Пронька Шумливый. Завели в городе казачий уклад, десятников поставили. Дела кругом решают. А эти посадские, те эти, не мог ладом узнать, разозлился воевода. «Ты плыл, камышин, стоял еще?» — спросил Львов. «Стоял, а потом уж посадские сказали, спалили. Чем мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то гневаться?» Митрополит перекрестился. «Вот она и пришла, матушка». «Кто?» — не понял младший Прозоровский. «Беда. При нас начиналась и до нас, и дошла». «Советуйте», — велел воевода. «Как их, подлецов, изменников, к долгу теперь обратить? Как унять?» «Зло сталь очень большой», — заговорил Давид Бутлер, корабельный капитан. «Начальник Стенька не может удерживать долго флясть». «По что так?» «За ним следует простой человек, тольпа. Это очень легкомысленный, как у вас, — капитан показал руками вокруг себя, — нечто низменное, вызывающее у него лично брезгливость. «Как это? Сброд, сволочь! — подсказал Прозоровский. «Сволочь! Там нет ферность, воинских искусств, дисциплин. Скоро, очень скоро там есть пополам, много фофилон, только не давает... Фольни не здесь, город строго. Жди, когда его там пополам будет, — воскликнул подьячий Алексею. Свои-то, наши-то сволочи, того, гляди, зубы оскалят. На бочке с порохом сидим. Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно кивнул головой. Да воевода и сам знал о ненадежности стрельцов. Что правда, то правда, — вздохнул стрелецкий голова. «Надо напасть на воров в ихнем же стане», — заключил молодой Прозоровский. «Будем готовиться, наши хоть делом займем. А пока готовиться будем, приберем человек 400 получше, да татар с Эстельже. Пусть сходят вверх, проведают. А здесь собрать надо людей со всех мест, окружить их. Сколько стрельцов-то у нас?» «Всего войска 12000», — ответствовал Иван Красулин. Боярин Прозоровский хлопнул себя поляшком. «А если у его вора 15?» «Не числом бьют», — Иван Семенович заметил в сердцах митрополит. «Крепостью. Сразу принялись воров считать. Сколько? Вот те раз. И шо? Ничем ничего, а мы уже готовы. Сварились. Где она, крепость-то? Стрельцы? Они
все к воровству склонные. Они вон жалования требуют, стрельцы-то. Вот и вся крепость. Считать принялись. Будешь считать, если вся и надежда за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то. Против кого она обернется, крепость-то?
Подвесь их под присягу. Они жалования требуют, а не под присягу.
Воевода злился.
Одной присягой не завоюешь.
«Вот вся наша крепость. Надо платить, — сказал подьячий, — надо платить. Тогда хоть какая-то надежда будет.
Подвесь под присягу, — еще раз сказал митрополит.
А страстку сделать? Он тоже был сильнейшим раздражением.
А караул кричать — это мы напоследок сделаем. Соберемся с голосами и рявкнем. Может, даже Стеньку тем испужаем.
Астраханцы растерялись».
Разинцы шли ходко днем и ночью, без остановок. Для этого вперед, на один конский переход, под сильной охраной высылались кони, кормились, и на них, отдохнувшись, пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы вести казаков дальше.